Но появление двух протечек почти одновременно показалось Владе крайне подозрительным, особенно учитывая особенности первой, которая находилась в углу и выглядела так, будто текло через просверленные отверстия. И снова датчик влажности быстро привел Влада к протечке. Та оказалась на стене над самым полом. Стена в том месте была покрыта спреем и изнутри, и снаружи, отчего протечка казалась еще невероятнее той, что он нашел внизу. С виду она была похожа больше на трещину, чем на булавочный укол. Как усталостный перелом. Вода сочилась со дна трещины. Она тянулась почти вертикально. Капли собирались вместе и стекали по стене.
Вот черт!
Он снова щедро залепил трещину герметиком, немного подумал, а потом, обогнув шахту лифта, вернулся в свою комнату. Там он снял куртку и, проклиная все на свете, натянул плавки. Нижнюю протечку точно кто-то просверлил изнутри. Влада не хотелось давать зданию никаких устных команд, касающихся камер безопасности, так как вопрос с ними до сих пор не был решен, а вся система могла быть скомпрометирована. А посему следовало дождаться, пока их проверят. Пока же задача номер один – осмотреть здание снаружи и проверить, является ли верхняя трещина сквозной. Если да, то это проще, чем если бы она имела сложную форму, в которой наружные и внутренние выходы не совпадали. Но вообще и то, и другое плохо. Гидрокостюмы и кислородные баллоны со снаряжением хранились в Эллинге, на складе рядом с его офисом. Люди выплывали на своих судах, как казалось, без лишнего стресса, Ису беспокойно ему кивнул, мол, все хорошо.
«Я поныряю немного», — предупредил его Влада, отчего Су нахмурился.
Никто не должен был нырять в одиночку, но Влада нырял вокруг здания постоянно, имея при себе только маленькую тележку и ничего более.
«Если что, я буду на телефоне», — сказал Су, и Влада, кивнув, начал непростой процесс надевания гидрокостюма.
Для осмотра зданий можно было использовать самый маленький баллон, и на голову в этом случае надевалось нечто похожее на плавательную маску. То есть он был закрыт не полностью, но для недолгой работы близ поверхности хватало и этого. Главное, хорошенько вымыться после. Внутри Эллинга имелись ступеньки, уходящие в воду. Сейчас было видно только три из них, то есть прилив был почти максимальным. Он спустился вниз, ощущая себя болотной тварью из одноименного фильма, самого страшного фильма всех времен, по его мнению. Примечание. Фильм ужасов Уэса Крейвена «Болотная тварь», вышедший в 1982 году. К счастью, он не уносил с собой вниз какую-нибудь несчастную, мгновенно стареющую деву. Даже салазок у него не было. Для подобных нырков они были не нужны. Вода была, как всегда, холодной. Это ощущалось даже в гидрокостюме. Но он разогревался так быстро, что прохлада казалась приятной. Погружение, быстрая проверка снаряжения — потом выход через дверь Эллинга в бочину, проплыв. Гидрокостюм снабдил ноги лишь небольшими перепонками на пальцах и маленькими плавниками, и это тоже создавало приятное ощущение. Головной фонарь излучал мощный свет, но лучи, как всегда, ловили в основном лишь различные частицы в богомерзкой городской воде, хотя ее и пытались очистить десятки миллионов моллюсков в аквакультурных садках. Влада сейчас видел всего на 2-3 метра перед собой. Нужно было держаться на достаточной глубине, чтобы не получать по голове килем лодки, но не настолько глубоко, чтобы залезть в какой-нибудь садок. В самых верхних из них содержалось немало рыбы. Лосось, тиляпия, сом, целые подвижные стайки, снующие вдоль стенок клетей. Обогнув северо-западный угол здания, Влада завис над старой дорожкой, будто призрак. Тротуар, бордюр, улица. Всегда жутковато видеть следы того Нью-Йорка, каким он некогда был. 24-я улица. За угол, потом к той точке на стене снаружи комнаты Б-104. Свериться с навигатором, чтобы убедиться, что это то самое место. Приблизившись к стене, он осмотрел каждый дюйм блестящего алмазного покрытия, провел по нему руками. Ничего слишком заметного, и да, прямо напротив внутренней трещины вроде бы оказалось наружное.
Какого хрена?
Влада проработал 10 лет в королевском водном отряде, где чинил канализационные трубы, технологические сети, подводные тоннели, аквафермы и прочее. Поэтому плавать под водой в одном из каналов было для него столь же обыденно, сколь ходить по улицам на Верхнем Манхэттене, а то и привычнее, ведь в верхней части острова он практически не бывал. Взглянул наверх. Поверхность то чуть вздымалась, то приопускалась, будто дышала. На востоке, где между зданиями восходило солнце, разливался опаловый свет. Волны сплетались друг с другом, ударяли о Нет и его северное здание, отскакивали и разбивались, образуя пузыри, которые тут же лопались. Когда он смотрел на восток, в сторону 24-й улицы, там уже было видно солнце. Все как обычно, но что-то будило в нем страх. Что-то было не так. На всякий случай Влада подплыл к северо-восточному углу здания, посветил фонарем на нижнюю часть цоколя, проверил ее, всего метров 5-6 с обеих сторон. Низ цоколя всегда выглядел странно. Герметик, скреплявший стык между зданием и старинным тротуаром, походил на застывшую серую лаву, а сам тротуар, как и часть улицы, был покрыт алмазным спреем. Это была слабость всех зданий, что еще стояли в мелководье Нижнего Манхэттена. Загерметизировать поверхности можно было только так, а в местах, где покрытие отсутствовало, вода свободно проникала. У городских служб был, однако, план установить кессоны и выкачать воду со всех затопленных улиц общей протяженностью 200 миль, нанести алмазное покрытие до максимального уровня прилива и только потом пустить воду обратно. Это могло иметь успех лишь отчасти, поскольку вода, конечно, уже была повсюду и ниже уровня улиц, она давно впиталась в старый бетон, асфальт и почву, поэтому загерметизировать улицы получилось бы только вместе с ней. И Влада не был уверен, что это принесло бы какую-либо пользу. Это все равно, что запереть конюшню, когда лошади уже оттуда сбежали, считал он вместе со многими другими, но гидрологи заверяли, что это спасет ситуацию, и потихоньку приступали к работе. Будто не было более важных дел. Ну и ладно. Глядя на место, где заканчивались герметик и алмазное покрытие, и начинался голый бетон, и где сейчас находилось дно канала, Влад нутром чуял, что гидрологи хотели просто сделать здесь хоть что-то. Лишь бы не сидеть сложа руки. Закончив осмотр, он не спеша вернулся к Эллингу и, истекая водой, затопал по ступенькам. На этот раз он напоминал себе за здание из Черной лагуны. Примечание. Жабра-человек из классической серии фильмов ужасов студии Universal, впервые появившийся в картине «Создание из Черной лагуны», 1954 год. Выбравшись из гидрокостюма, он обрызгал лицо и шею отбеливателем, смыл его, вытерся и переоделся в обычную одежду. Затем позвонил своему старому другу Армандо из подводной службы ОВНа.
«Слушай, Армандо, а ты не мог бы заскочить и взглянуть на мое здание? У меня тут пара протечек».
Армандо согласился включить его в свое расписание.
«Спасибо».
Он взглянул на фотографии у себя на планшете, повернулся к своим экранам и вывел на них сведения о протечках. Затем, немного поколебавшись, изучил записи с камер безопасности. Ничего явного. Потом сверился со своим журналом. Подвальные камеры не записали ничего, даже в те дни, когда, судя по его журналу, туда точно кто-то заходил. После ныряния его часто подташнивало, как и всех время от времени. Говорили это то ли из-за скоплений азота, то ли аноксии, то ли токсичной воды, кишащей всякими органическими удобрениями, выбросами, микрофлорой, фауной и чистыми ядами. Боже, чего только не было в этом химическом винегрете, замешанном на городских стоках. От него просто не могло не тошнить. Но в этот день Влада почувствовал себя еще хуже обычного. Он позвонил Шарлотт Армстронг.
«Шарлотт, ты где?»
«Иду к себе в офис, уже почти на месте, всю дорогу пешком». Судя по голосу, она была довольна собой.
«Хорошо. Слушай, не хочу тебя расстраивать, но, похоже, кто-то пытается повредить наше здание».
Альфред Стиглиц и Джорджия О'Кифф были первыми художниками Америки, которые жили и работали в небоскребе. Скорее всего. «Любовь на Манхэттене?» «Сомневаюсь». Кэндис Бушнелл. «Секс в большом городе». «Патрульный Меннелла». «Хорошо». «Лагуарди». «Почему вы меня не арестуете?» «Патрульный Меннелла». «Полагаю, если кто и должен этим заниматься, то агент Бюро сухого закона». «Лагуарди». «Что ж, тогда я окажу вам неповиновение. Я думал, вы предоставите мне жилье». Е. Амелия. Дирижабль Амелии «Искусственная миграция» был моделью Фридрихсхафен Делюкс Миди, и она его обожала.